В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
18 мая в Украине и мире чтят память жертв геноцида крымско-татарского народа. В этот день, в 1944 году, началась советская кампания депортации крымских татар из Крыма. За несколько дней с полуострова депортировали весь народ. 18 мая 2021 года акции памяти прошли, в частности, как в аннексированном Крыму, так и на материковой части Украины. В преддверии даты несколько крымско-татарских активистов получили предостережение от российской полиции о якобы недопустимости нарушения закона в части организации митингов и акций 18 мая. Как прошло 18 мая в Крыму и на материковой части Украины, от чего предостерегала крымско-татарских активистов российская полиция, какие вопросы стоят для крымских татар сейчас острее всего? Поговорим в эфире радио Крым Реалии, в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Напомню, слушайте нас в прямом эфире с понедельника по пятницу, утром с 8 до 9 часов, днем с часу до 2, вечером с 18 до 19.00. В эти промежутки времени у вас есть возможность позвонить к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма, а 044 490 2905 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Итак, 18 мая – это день памяти жертв депортации крымско-татарского народа. В этот день, в 1944 году советское руководство начало депортацию крымских татар из Крыма под предлогом их якобы сотрудничества с нацистской Германией. За 4 дня из Крыма в Республике Центральной Азии советские власти депортировали всех крымских татар. Имеется в виду те, которые на тот момент находились на полуострове, потому что нужно помнить о том, что много крымско-татарских мужчин воевали в то время, да, на фронтах Второй мировой войны. На тот момент в Крыму было около 200 тысяч крымских татар, и их депортировали. В 2015 году Украина признала депортацию геноцидом крымско-татарского народа. Официальный Киев призывает мир сделать то же. Геноцидом депортацию уже признали Латвия, Литва и Канада. Дата 18 мая утверждена в Украине на государственном уровне как день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Наш вечерний эфир сегодня мы посвятим тому, как прошло 18 мая в Крыму и на материковой части Украины. Так можно вкратце упомянуть, что президент Украины Владимир Зеленский 18 мая сообщил о том, что внес на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Ну, об этом мы поговорим подробнее чуть далее. Что происходило в Крыму в этот день? По всему Крыму прошли поминальные молебны. Как сообщает подконтрольное России духовное управление мусульман Крыма, молебен прошел в частности в центральной мечети Симферополя, Кибирджами. Кроме того, по данным ДУМК, в храмах всех конфессий были запланированы службы, цитирую, за мирное сосуществование, взаимопонимание и процветание. Стоит отметить, что в Крыму вот после 2014 года, 18 мая называется Днем памяти жертв депортации народов Крыма, я имею в виду на уровне чиновников, таким образом эта дата позиционируется. По-своему, память жертв депортации крымско-татарского народа почтили представители подконтрольного России руководства Крыма. Так, российский глава Крыма Сергей Аксенов возложил цветы к памятнику Возрождения в Крымском инженерно-педагогическом университете, и вот что он сказал.
Преступник не имеет национальности в данном случае, поэтому все вопросы надо рассматривать персонально, поэтому ни один народ не может отвечать за действия отдельных членов, поэтому здесь даже без вариантов. Все должно быть всегда справедливо.
Эти слова Сергея Аксенова мы еще обсудим сегодня в нашем эфире. Флешмоб, посвященный 77-му годовщине геноцида крымско-татарского народа, проходит сегодня по городам Крыма, в Симферополе, на бульваре Ленина. Память жертв геноцида чтили под присмотром полиции. Ну и в преддверии Дня памяти сразу несколько крымско-татарских активистов получили предостережение от российской полиции. О таком предостережении известно, в частности, что его получил крымско-татарский активист Заир Смедля о том, что крымские татары массово получают такие предостережения. Упоминал в своем фейсбуке, в частности, активист крымско-татарского движения Нариман Джелял. Он с нами на прямой скайп-связи. Нариман, добрый вечер.
Добрый вечер.
Эти предостережения, о которых вы тоже упоминали в своем фейсбуке, это привычная практика для российских властей в эти годы или это что-то новое?
Нет, это стандартные предостережения, их формулировки с небольшими изменениями кочует уже из документа в документ. У некоторых моих коллег, да и у меня, наверное, тоже уже более десятка, наверное, скопилось их за все эти годы. И зачастую их вручают именно перед какими-то памятными, праздничными или трагическими датами. То есть тогда, когда крымские татары могут собраться, провести какое-то публичное мероприятие и так далее. Формулировка всегда примерно одна и та же, что по имеющейся якобы у прокуратуры или у МВД информации данное конкретное лицо может быть инициатором или участником, организатором какого-то там публичного действия по такому случаю, и мы вас предостерегаем там от нарушения российского законодательства и так далее.
А кто обычно получает такие предостережения? Кто эти люди, которым повышено внимание российской полиции?
Изначально это были члены Меджлиса крымско-татарского народа, делегаты Курултая. На данный момент список расширяется. Вот в последнее время стали активно получать участники объединения «Крымская солидарность», просто инициативные люди. Иногда даже задаешься вопросом, почему этому человеку дали вот подобное как бы предостережение и так далее. Но, видимо, достаточно даже какой-то вот просто солидарности с национальным движением, с правозащитным движением в Крыму, чтобы вот уже получить такое, как его называют, письмо счастья и попасть под пристальное внимание служб тех или иных Российской Федерации. Вот в этом году, например, человек, который преследовался, был осужден Российской Федерации, это Сулейман Кадыров, наш активист из города Феодосия. Он получил предостережение в один день и от МВД, и от прокуратуры. Был сегодня на 2 часа вызван туда. С ним там провели определенную беседу. Вот. И закончилось все благополучно, слава богу, он отзвонился, все в порядке. Но вот таким образом, я думаю, власти пытаются определенное моральное психологическое влияние на активиста, на тех, кто слышит о подобном, и, естественно, на многих это влияет в ту сторону, что они боятся проявлять какую-то активность или говорить о том, что думают открыть.
Много выступлений сегодня было, в частности, представителей нынешних властей Крыма, да, на провластных телеканалах можно увидеть много сюжетов о том, как чтили память жертв депортаций, да, как об этом говорят чиновники в Крыму сейчас. И при этом параллельно мы слышим, что в рамках этих мероприятий звучали вот такие заявления, как заявление Сергея Аксенова, да, вот я процитирую, опять-таки, нельзя было привлекать к ответственности целый народ за преступления отдельных граждан. То есть вот получается, что Сергей Аксенов, он продолжает поддерживать миф, да, вот этот самый известный миф о депортации крымско-татарского народа, как о народе-коллаборационисте. Как вы оцениваете эти заявления, да, Аксенова, и, ну, как относитесь к тем мероприятиям, которые власти проводят?
Ой, вы знаете, все эти мероприятия выглядят достаточно фальшиво. Если в их программах там даже пытаются избежать какой-то откровенной лжи, то очень часто не договаривают, да, о каких-то исторических фактах, нюансах, акцентах. Когда вы говорите, что репрессированные народы не были виноваты, что они были неверно оклеветаны, что с ними поступили несправедливо, будьте добры, говорите о том, кто принимал эти решения, их фамилии известны, и выступайте против их возвеличивания вновь, установки их памятником и так далее. То есть, когда вы говорите, что депортации были преступными, называйте их инициатора, в частности, Сталина, преступником. Здесь-то четко понятно, кто подписывал эти документы, кто исполнял эти приказы и так далее. Но нет, мы с одной стороны говорим о некой выдающейся роли некоторых там руководителей Советского Союза в тех или иных исторических событиях, а с другой стороны пытаемся как бы вот пригладить репрессированных людей и попытаться как-то там проявить о них заботу и так далее. Сегодня вот буквально смотрел как раз официальное мероприятие на мемориальном комплексе станции Сюреньбах в Сарайском районе, где говорится о том, что народы, репрессированные в 1944 году, пережили страшную трагедию, но вот благодаря тому, что 21 апреля 2014 года президент Российской Федерации принял там какой-то очень замечательный там указ о мерах по реабилитации этих народов, жизнь просто стала прекрасна и наладилась. Хотя мы на самом деле сталкиваемся с очередной подменой. В то время как с 91 года в Российской Федерации действует закон о реабилитации репрессированных народов, который призывает полностью восстановить права.
Нариман, вы с нами? Вы пропали.
Я на связи, который призывает полностью реабилитировать, в том числе восстановить национально-территориальную автономию, которые были ликвидированы. Получается, что этот закон достаточно полновесный, достаточно глубокий, действующий в Российской Федерации, заменяет указом нынешнего президента, который, достаточно пустой, как говорят многие эксперты, да и любой человек, который умеет читать. И вот с таким живешь и сталкиваешься повседневно.
Поняла. Спасибо вам большое. Знаю, что время у вас ограничено. Это был Нариман Джелял с нами по скайпу, активист крымско-татарского национального движения из Крыма. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» в вечернем нашем эфире мы делаем упор на то, как вот этот день, 18 мая, прошел как в Крыму, так и на материковой части Украины. Об этом будем еще говорить далее. Вот что касается заявлений, решений на уровне крымских подконтрольных России чиновников и российских чиновников, то можно вспомнить, что вот в преддверии дня 18 мая, 17 мая прозвучало заявление со стороны Кремля, президент России Владимир Путин дал поручение правительству оказать содействие в строительстве соборной мечети в Крыму. Правительство России и Крыма должны доложить о результатах выполнения этого поручения до 1 октября текущего года. Можно напомнить, что в 2019 году якобы Россия планировала открыть эту мечеть, но пока сроки переносятся. Я напомню, что о самой истории, депортации крымско-татарского народа мы говорили в эфирах наших утренних, в дневном эфире. Очень много материала на эту тему и на сайте Крым Реалии. Что же касается непосредственно актуальных событий, упоминали мы о предостережениях. С осуждением действий российской полиции в связи с предостережениями выступил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Давайте послушаем.
Десятки кримсько-татарських активістів, серед них членів Меджлісу кримсько-татарського народу, отримали попередження, нібито якісь екстремісти, терористи. Я від імені Меджлісу хочу висловити всім нашим людям підтримку. І без того, якщо б я не сказав, бо ці люди мужні, вони розуміються, навіщо окупанти так себе поводять. Вони хочуть залякувати наш народ, їм це не вдається, але вони все це продовжують щоденно.
Свой вклад в чтение памяти жертв депортации крымско-татарского народа сделали в частности и фигуранты так называемого второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир. 17 мая они принесли в суд, а как раз было заседание, листы, на которых вот были надписи с осуждением преследований крымско-татарского народа на разных исторических этапах. Об этом сообщает движение «Крымская солидарность». Как мы уже упоминали, и вот в рамках флешмоба 18 мая крымские татары фотографируются с плакатами, на которых напоминают как о трагедии 1944 года, так и современных притеснениях крымских татар уже в аннексированном Крыму. И можно упомянуть о том, что 18 мая, в день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа, в Симферополе проходит заседание по видеоконференц-связи с ростовским судом в отношении фигурантов так называемого четвертого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Тут можно напомнить, что большинство фигурантов так называемых дел Хизбут-Тахрир – это крымские мусульмане, преимущественно крымские татары. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир Радио Крым Реалии. В студии работает Елена Римовская. 8-800-10-06-926. Бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044-490-29-05. Номер телефона для звонков с материковой части Украины. Перед эфиром Радио Крым Реалии пообщались с ветераном крымско-татарского национального движения Зевджетом Куртумеровым. И мы говорили с ним вот как об истории, да, в частности, о его личной истории депортации его семьи, но и о том, вот как сейчас, какие возможности сейчас есть чтить память жертв геноцида крымско-татарского народа, депортации 44-го года. И Зевджет Куртумеров в разговоре с нами напомнил о том, что, да, действительно, многие крымско-татарские активисты в этом году в преддверии 18 мая получали вот эти предостережения от российских МВД и прокуратуры, но, тем не менее, это не помешало крымским татарам почтить память жертв депортации. В частности, он нам рассказал о том, что по Крыму прошли традиционные для этого дня молебны в память об усопших и выступления по случаю Дня памяти жертв депортации крымско-татарского народа. Давайте послушаем.
Я тоже сегодня принимал участие в таком мероприятии у нас в городе Саки. Есть закладной камень, где должен быть сооружен памятник жертвам депортации. И вот там мы собираемся, возложили цветы, промолились. И немножко подкорректировал дождь нас. И быстро все вернулись, чтобы мы разъехались. Аналогичное мероприятие по всему Крыму похоже. Так что, как раньше, мы с большими торжественными выступлениями, шествиями, так, конечно же, мы не можем, потому что у них на все есть такие соответствующие.
Зевджет Куртумеров вернулся в Крым еще в советское время, да, вот он попал в число тех людей, которым это удалось. В 1967 году, если быть точным, после указа Президиума Верховного Совета СССР о гражданах татарской национальности, ранее проживавших в Крыму, этот документ отменял решение органов в части, содержавшей огульное обвинение в отношении граждан татарской национальности, да, крымско-татарского народа, если быть точным. Но вот согласно этому документу, крымские татары якобы укоренились на территории Узбекской и других союзных республик, то есть в местах депортации. Их возвращение в Крым не приветствовалось, но, тем не менее, Зевджет Куртумеров и еще несколько сотен, если я не ошибаюсь, около 2000 крымских татар, тогда все-таки решили попробовать вернуться в Крым. И в разговоре с нами Зевджет Куртумеров, он вспоминал о том, что тогда на протяжении нескольких лет приходилось крымским татарам добиваться, например, прописки в Крыму, но, тем не менее, вот эти несколько сотен человек все-таки вернулись в Крым. И мы спросили у Зевджета Куртумерова, как у человека, которому удалось еще в советские времена вернуться в Крым, застать этот период на полуострове, вот как советские власти относились к дате 18 мая, была ли возможность тогда у крымских татар в Крыму почтить память погибших?
Нет, тогда таких расширенных мероприятий, как мы уже проводили после 91-го года, конечно, таких мероприятий тогда и быть не могло, но мы сами по себе собирались там, где более-менее татар-то всего проживало до 91-го года, в Крыму 9 тысяч человек. Понимаете, это на весь Крым, и где-то компактного какого-то поселения в Крыму не было, поэтому собирались то ли на кладбище, если вот на данном населенном пункте есть мусульманское кладбище, то ли на каком-то месте, вот, площади там, возле вокзала, вот мы в Саках собирались, читали молебен и уходили, все. Никаких там докладов и так далее такого не было. И не могло быть, потому что тогда Украина тоже нас полностью не понимала, и хотя и все, кто шло из Москвы, они, конечно, выполняли, даже усердно выполняли. Ну, а так притеснения были очень серьезные, не только увольнение с работы. Многих, кто пытался прописаться, купил дом, выселяли бульдозерами, и дома сравнивали, и потом уже и деньги вернуть невозможно было. Некоторых осудили за такие мероприятия, например, в Красногвардейском районе, есть Некрасово, там их побили и осудили, от 1 до 3 лет всем дали тюрьмы, и таких случаев было очень много.
Напомню, что это Зевджет Куртумиров, ветеран крымско-татарского национального движения. Мы пообщались с ним перед эфиром, записали комментарии по случаю 18 мая, дня памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Вот в нашем утреннем эфире сегодня прозвучал такой вопрос от нашего слушателя. Вот когда крымским татарам было труднее бороться, в советские времена или сейчас в условиях аннексии? И мы задали этот вопрос Зевджету Куртумирову, спросили его, вот вообще можно ли сравнивать? Давайте послушаем, что он ответил.
Конечно, в советское время бороться тоже было нелегко, но тем не менее там не было такой жестокости, как это проводят вот сейчас. Сейчас смотрите, вот мы когда начали, нам запретили вообще собираться, да, делать массовые мероприятия, когда перешли к одиночным пикетам. Они буквально через 2 недели в свое законодательство ввели положение о том, что одиночный пикет тоже запрещен. Они реагируют очень быстро, не то, что там он в Киеве, если что-то хотят принять, мы ходят целый год, да, чтобы принять изменения какого-то законодательства или новый закон принять. У них это делается буквально по горячим следам, как говорится. И сейчас вот даже мы не имеем права даже одиночный пикет делать. Не то, что там устраивать массовые какие-то мероприятия, хотя мы это стремимся. Вот, допустим, восхождение на Грузию, тогда это посвящено было 18 мая. Везде мы провели вот сегодня по всем регионам небольшое выступление, и потом уже молебны. Вот то, что мы можем. В основном мы со стороны работаем над тем, чтобы сохранить язык, сохранить традиции сейчас в этих условиях других вариантов борьбы насильственной, которые мы себя придерживаемся. Вот стараемся так язык, учение, учебу в школах, чтобы было хорошо дети наши учились. И прививаем им любовь к Крыму и к Украине.
Мы также отметили, да, в разговоре с Зевджетом Куртумировым, как проходит мероприятие официальное в Крыму сейчас в условиях аннексии. Напоминали и о заявлении Сергея Аксенова о том, что якобы, цитирую, нельзя было привлекать к ответственности целый народ за преступления отдельных граждан. Спросили, как он оценивает такое отношение к трагедии депортации на официальном уровне, да, и как в крымском обществе вообще обстоят дела с развенчанием мифов о депортации.
Депортация? Это было выселение, основной целью которого было уничтожение крымско-татарского народа, потому что он им всяко мешал, и нужно было быть единоличным хозяином крымской земли. Мы все равно сумели вернуться, что бы это нам ни стоило. И этого они нам никак не могут простить. Поэтому в школах, хоть вы, наверное, слышали месяц назад, там учительница говорит, а вы предатель, поэтому к вам такое отношение. И это не в одной школе, в нескольких школах было. Они до сих пор муссируют этот термин «предатели», и его под разными ярлыками наш старается навесить. Хотя мы сейчас в архивах нашли документы, что у нас не просто 8 героев Советского Союза. Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 крымских татары, которые не получили их, потому что после 1944 года уже практически это звание татарам крымским не присваивалось. Поэтому это все надуманное, и у них это из поколения в поколение передается, предатели татары такие, татары такие. Даже сегодня вот мы когда собирались провести молебен, там были несколько русских женщин. Не знаю, чего они там пришли, там лавочки красиво, мы сидели там. И они эту тему обсуждали. Это в Крыму повседневное, будем говорить, так явление.
Ну и последний вопрос, который мы задали Зевджету Куртумирову, ветерану крымско-татарского движения. Какие сейчас самые актуальные проблемы для крымско-татарского народа?
Самые актуальные проблемы для крымско-татарского народа – это, во-первых, надо прежде всего думать о том, чем ты занимаешься. Занимаешься ты сельским хозяйством – занимайся. И твоя единственная задача – обеспечить пищу своим детям и обучать своих детей в высших учебных заведениях, потому что без знаний мы их не сможем никак свое достойное место занять и не сможем свою государственность построить. И вот это наша цель. И вторая цель глобальная – это сохранение нашего языка. Без языка мы здесь будем никто. Интересный же факт. До войны все русскоязычные и украинское население умели разговаривать по-крымско-татарски. И это считалось для них гордостью даже, что они освоили этот язык. А сейчас нам троллейбусы и в автобусе всегда говорят: разговаривайте на русском, разговаривайте на русском, мы вас не понимаем. А что должна меня понимать? Поэтому язык культура и образование. Вот эти три задачи в этих условиях мы еще можем соблюсти и тем самым приблизить возвращение Украины.
Напомню, что это был Зевджет Куртумеров, ветеран Крымско-Татарского национального движения. Мы пообщались с ним перед эфиром, да, записали наш разговор, мысли Зевджет Бея. И напомню, что в эфире Радио Крым Реалии сегодня мы говорим о том, как прошел этот день, 18 мая, как в аннексированном Крыму, так и на материковой части Украины. Тут можно упомянуть о том, что Меджлис крымско-татарского народа в своем заявлении напомнил о незаконности аннексии России Крыма в 2014 году и, в частности, призвал международное сообщество объединиться вокруг Крымской платформы, первое заседание которой должно состояться 23 августа. Акции, приуроченные ко дню памяти жертв геноцида крымско-татарского народа, прошли сегодня в разных городах на материковой части Украины, в частности, во Львове. Так, на центральной площади рынок, на ратуше подняли крымско-татарский флаг. В мероприятиях принял участие и мэр города Андрей Садовой. Кроме того, в акциях по случаю, да, 18 мая во Львове принимала участие Оксана Новикова. Это вынужденная переселенка из Крыма во Львове, предпринимательница. Оксана с нами на прямой связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите нам, пожалуйста, в каких мероприятиях сегодня вы во Львове принимали участие и как это выглядело, и много ли было людей?
Ну, я вже звикла трошки розмовляти українською у Львові, тому я продовжу українською. Сьогодні було декілька заходів, які були приурочені до цієї сумної річниці. Це мероприємство на площі Ринок на 11-ту годину, де, ну, це офіційне мероприємство, де згадали, звучав кримсько-татарський гімн, який насправді для мене був, знаєте, таким... Я згадала кримські наші 18 травня, коли ми теж періодично бували на цих днях пам'яті. І це було дуже сумно, дуже зворушливо насправді. При підйомі кримсько-татарського прапора я дуже хочу, щоб колись ми це почули, відчули в Криму знов. Я знаю, що в Криму активісти підіймалися на чотирдак з прапорами і бачили це в соцмережах, і ми їх підтримуємо, знаходячись тут теж.
Много ли было людей вот на акции во Львове, и были ли это только крымчане, которые, да, вынужденно оказались во Львове после 2014 года, или же разные люди, жители города, коренные, например, в том числе?
Ну, насправді, на 11-ту годину було трошки, ну, більше журналістів, ніж мешканців, це робочий день, тому було не дуже багато людей, хоча потім на виставці біля музею релігії вже там було трошки цікавіше і жвавіше, а от на площі, ну, на території музею терору на 16-ту годину людей було значно більше. Це були і львів'яни, це були і приїхавши кримчани. Це, ну, була, звісно, що кримська татарська громада, і були і діти, і дорослі. І, ну, таких, ну, ми почули звернення меджлісту, побачили фільм про повернення і боротьбу кримських татар за своє повернення на рідну землю. І знов, на жаль, відчули на собі те, що ми ми вже відчули 7 років тому, коли і ми, і кримські татари вимушено покинули територію Криму, на жаль.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Оксана Новикова, крымчанка, которая была вынуждена переехать из Крыма после начала оккупации полуострова России в 2014 году. И вот Оксана поделилась с нами тем, как выглядела акция ко дню памяти жертв геноцида крымско-татарского народа во Львове сегодня, 18 мая. И, ну, на сайте Крым Реалии вы можете найти больше информации о том, в каких городах проходили такие акции. Много много ли было людей и как вообще эти акции проходили. Много есть переселенцев из Крыма на материковой части Украины. Вот во Львове, если я не ошибаюсь, только крымских татар больше 1000 человек. Но, как видите, в акции ко дню памяти жертв геноцида крымско-татарского народа принимают участие далеко не только крымские татары. Выступил по случаю 18 мая сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил о том, что внес на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. По словам президента Украины, это поможет закрепить статус коренных народов Украины, в частности, крымских татар. Давайте послушаем фрагмент обращения президента Украины.
Сьогодні кожен з нас розділяє разом з вами цей біль. І як одна країна та одна сім'я, ми кажемо сьогодні не вони, а ми. Ми не забудемо, як нас вигнали з власного дому і везли кілька тижнів за тисячі кілометрів від нього. Як ми змогли повернутись лише через 45 років. Як ми не впізнали рідний дім, де були стерті історичні назви та пам'ятки. І найголовніше, ми не пробачимо, що 70 років потому ми були змушені знову покинути свій дім через російську анексію. А тих із нас, хто залишився, окупаційна влада переслідує, утискає та ув'язнює.
Также президент Украины сообщил о подписании указа о мерах по деоккупации и реинтеграции полуострова, в частности, о стратегии развития крымско-татарского языка до 2032 года. К нам в эфир присоединяется депутат Верховной Рады Украины от фракции «Голос» Рустем Умеров. Рустем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько решения, о которых сегодня говорил президент Украины в своем обращении, важны и актуальны для крымско-татарского народа?
Ну, во-первых, мы ждали эти законы уже 30 лет. Конечно, они не только актуальны. Мы ожидали, что они примутся в предыдущие каденции. Из-за этого благодарна президенту за то, что был именно подан президентом, так как это гарант Конституции. Для нас это было символически важно. Я знаю, что многие люди всегда воспринимают это политически. Для нас, мы как государственники, воспринимаем, что государственная позиция должна превалировать. Из-за этого для крымских татар это большой сигнал, это поддержка и моральная, и это право нашего народа. Соответственно, в Конституции уже было в статьях указано, что коренные народы есть в Украине, но нужно было принять ряд законов, именно закон о коренных народах, и дай бог, в будущем мы будем принимать законы о статусе крымско-татарского народа и придем, наверное, к концу к тому, чтобы изменить и Конституцию Украины, часть 10 по Автономной Республике Крым и Севастополя.
И если говорить об этом законопроекте о коренных народах, о котором президент упомянул, как этот закон в случае принятия поможет крымско-татарскому народу? Я знаю, что и крымские татары, и, например, и караими, и крымчаки, они говорят о том, что очень важно, чтобы был такой закон. Почему? Что он регулирует и на что он влияет?
В данный момент мы говорим, что коренные народы – это народы, у которых нет иной исторической родины, нежели Украина. И они сформировались на территории нынешней Украины. Так как крымские татары являются из трех народов самым многочисленным, то у нас есть еще национальные институты. И когда мы идентифицируем коренные народы, то есть крымских татар, караимов и крымчаков, то последовательная позиция государства должна быть в том, чтобы именно один из многочисленных народов, крымско-татарский народ, еще и рассмотреть закон о статусе крымско-татарского народа, где рассмотреть его национальные институты самоуправления, такие как Курултай, как Меджлис. Соответственно, для нас это уже начало, и дай бог, наверное, на следующий год мы рассмотрим еще и второй законопроект, проект закона, который будет именно говорить о статусе, о национальных институтах, о системе, как мы будем избираться. И, дай бог, это приведет к тому, чтобы мы и рассматривали и изменения в Конституцию.
Я отмечу, что вы являетесь также секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, да, в частности, временно оккупированного Крыма. И у меня к вам вопрос, и вы немножко об этом сказали, но, возможно, есть какие-то конкретные наработки на уровне законопроектов, да, вот какие актуальные проблемы остаются, и, возможно, есть какие-то вопросы, по которым с нынешним руководством Украины пока у крымско-татарского народа вот нет, да, точек соприкосновения, что-то, над чем вы работаете.
Смотрите, давайте рассмотрим это несколько, ну, в нескольких аспектах, эти вопросы. В первую очередь мы, как коренной народ Украины, имеем свои представительские институты и органы, как Курултай Меджлис. Мы работаем на территории временно оккупированного Крыма. Мы работаем на материке Украины, как в политическом плане, так и в дипломатическом плане. В данный момент для нас очень важно было решить вопрос правового статуса. Того статуса, который мы ожидали 30 лет. Из-за этого для нас, конечно, очень большой сигнал и моральная поддержка, что вопрос именно правовой по закон о коренных народах уже был подан президентом Украины в парламент. Какие у нас отношения? Так как мы сами, как государственники, ведем последовательную позицию, для нас важный вопрос – это государство Украины. В государстве Украины есть основной закон, и необходимо принимать те законы, которые дадут возможность крымско-татарскому народу идентифицировать себя как коренной народ, а также обозначить их национальный институт или наши национальные институты в правовом поле. Соответственно, я бы не хотел бы политические вопросы и правовые вопросы путать. В данный момент наша основная задача это закрыть все правовые вопросы, которые у нас стоят на повестке дня более там, 30 лет или более 29 лет. И, соответственно, для меня является приоритетом. Мы сейчас идентифицировали где-то 30 проектов законов, 6 из которых мы считаем, что необходимо там, или 2-3 из них необходимо принять до Крымского саммита и на следующий год. Соответственно, здесь больше я работаю над тем, чтобы как-то классифицировать это, например, до 18 мая какие-то законы предлагать Верховной Раде. Некоторые законы необходимо успеть подать до Крымского саммита, а ряд законов нужно обсудить как и с властью, так и Верховной Радой, так и Кабинетом министров и поставить план следующего года.
Вот среди многочисленных заявлений по случаю 18 мая сегодня в нескольких заявлениях упоминались те граждане Украины, крымчане, которых Украина считает политузниками Кремля. Их сейчас больше 100 человек, и большинство из этого списка это крымчане, и большинство из этих крымчан это крымские татары. Возможно, вы на уровне своего комитета в парламенте обсуждаете какие-то возможности, да, как можно добиться от России освобождения этих людей? А мы как раз вчера напоминали в нашем эфире, что в последний раз крымчане были освобождены в рамках обмена в сентябре 2019 года.
Мы как раз вот до вашего эфира я встречался с Умирага Ибрагиму и Бекирага Дегерменджи. Как вы знаете, Эрвин Ибрагимов был похищен. И его статус до сих пор нам, мы не знаем о его статусе. Также, как вы знаете, Бекир Ага был осужден. Соответственно, эти вопросы тоже сегодня поднимались. Политических узников Россия рассматривает как важель вплыву и не ведет переговоры, а именно политических заключенных, считая их экстремистами или старается их преподнести мировому сообществу как экстремистов и террористов. Мы максимально прилагаем все усилия как государство, как Меджлис, как делегаты, как народные депутаты. Однако нам необходима поддержка международного сообщества, И в этом случае нам до сегодняшнего дня помогала Турция. Мы передавали списки всех политзаключенных. Турция со своей стороны прилагала дипломатические усилия, и у нас был успех только связанный с освобождением Ахтемага и Ильмера, Ахтемага Чигоза и Ильмера Умерова. В данный момент этот вопрос тоже актуален. Мы передали через наши каналы, дипломатические каналы Турции, список политзаключенных и также просим Турцию активно долучиться к этой проблеме и, скажем, постараться провести какие-то консультации с Российской Федерацией по вопросу политузников. Однако это не только единый канал. В данный момент, ввиду того, что у нас есть инициатива «Крымская платформа», через нее мы тоже обращаемся к нашим международным партнерам, чтобы они включили в повестку дня вопрос политзаключенных и начали также через свои дипломатические и политические каналы консультации по обмену этих или освобождению этих политзаключенных.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Рустем Умеров, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Голос», с нами на прямой связи по скайпу. Коснулись мы, в частности, не только вот инициатив, о которых упоминал в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский, но и вопроса крымских политузников. Кремля работа, по словам Рустема Умерова, ведется. Можно вот в контексте сегодняшней нашей программы, не так много времени осталось у нас, но можно напомнить о том, что в 2015 году прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство в связи с депортацией крымско-татарского народа советскими властями в 1944 году. И вот к 18 мая заместитель генпрокурора Украины Гюндус Мамедов в своем блоге на «Украинской правде» напомнил о том, что есть такое дело. И он рассказал о том, что на данный момент объявлено 16 подозрений. Но такой интересный момент, об этом нам Гюндус Мамедов говорил в 2019 году, сомневаюсь, что за это время что-то изменилось, что Россия отказалась Украине в предоставлении архивных документов для расследования этого дела. Я вижу, что у нас есть под YouTube-трансляцией вопрос по поводу телеканала АТР. Ну вот последние новости, что я могу вспомнить, это то, что в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий говорили о том, что телеканал АТР может принимать участие в конкурсе на госфинансирование на общих условиях. Это заявление от конца апреля. Можно напомнить, что да, в феврале этого года гендиректор канала Ленур Ислямов пожаловался на то, что телеканал не может получить финансирование из госбюджета. Ну и закончить сегодняшний эфир о 18 мая, да, вне памяти жертв геноцида крымско-татарского народа, я хотела бы с фрагментом стихотворения, и никогда не думала, что мне придется в эфире говорить, что это стихотворение прочел президент Украины Владимир Зеленский. Но в своем выступлении по случаю 18 мая сегодня он закончил это выступление словами из поэзии крымско-татарской журналистки, поэтессы Лили Буджуровой. Это стихотворение появилось более 30 лет назад, но оно необычайно актуально сейчас. Давайте послушаем.
Когда мы вернемся домой всем народом, придется вам вспомнить, откуда мы родом. Придется вам вспомнить, откуда вы сами незваными здесь объявились гостями. Когда мы вернемся, а мы все вернемся. Однажды в степи или горах соберемся и весело с музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам. Вечна память всем жертвам геноциду крымско-татарского народа. Крым будет вільним. Крым сербест оладжак.
Это был президент Украины Владимир Зеленский и фрагмент его видеообращения по случаю 18 мая. Я напомню, что в Украине эта дата, это день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа, имеется в виду депортация крымско-татарского народа из Крыма в мае 1944 года. Больше информации, больше материалов, в частности, интервью с национальным лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым вы можете найти на сайте Крым Реалии я же успеваю проанонсировать эфир моего коллеги Сергея Макрушина 19 мая с 8 часов утра. В эфире он будет говорить о ситуации в Форосском парке. Напомню, что подконтрольные России крымские чиновники говорят о том, что строительство на территории парка приостановлено, но мой коллега Сергей Макрушин говорит о том, что строительство продолжается. Подробности в эфире 19 мая с 8 часов утра. Присоединяйтесь к нам в программу. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь.